вновь читаем Слово Господне из первого послания Фессалоникийской Церкви, 4 глава, с 13 стиха до конца. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Аминь». Мы сегодня получаем разнообразную духовную пищу, и я думаю, что она у нас, для нас с вами, усваивается, потому что Слово Божие, оно живое и действенное. Читая послание апостола Павла Фессалоникийцам, первое и второе, можно увидеть, что эта поместная церковь жила Господом, она жила небом. Эта церковь воспитывалась в духе ожидания Господа. И их очень волновал вопрос, а что будет при восхищении церкви, что будет с ушедшими братьями и сестрами, умершими до восхищения. Они очень волновались, на мой взгляд, такое слово употребляю, волновались о том, чтобы не ошибиться в признаках пришествия Господа и не ошибиться во времени и сроках. И вот об этом можно прочитать в первом послании, 5 глава этого послания, с 1 по 8 стих. И вот размышляя, можно тоже понять в какой-то степени, что эта церковь осознанно готовилась к восхищению. И вот читая второе послание к этой церкви, можно видеть, что апостол Павел их просит не спешить, так как перед восхищением церкви должны произойти определенные события, о чем он и пишет во второй главе второго послания с 1 по 8 стих. Но для нас, для нашей поместной церкви, в первую очередь, так как мы говорим об этом, для нас это очень прекрасный пример, как надо любить Господа и как надо ожидать Его пришествия, ожидать восхищения церкви. И давайте зададимся вопросом, каждый из нас, насколько мы сегодня вот живем этим, насколько это нас сегодня волнует, несмотря даже на обстоятельства в этом окружающем мире. То есть мы более склонны к тому, или чаще нам даже, или может быть, нам более понятней, когда мы видим что-то происходящее. Да, первая церковь, она была гонимой церковью, но их было состояние вот того, что Господь придет в их время. Даже апостол Павел думал, что Господь придет в его время, и он об этом в одном из посланий выражает эту мысль. И вот желание моего сердца сегодня порассуждать немного о Царстве Небесном. И рассуждения наши я бы основывал на последних словах Павла из 17 стиха, вот этого первого послания, когда он говорит: «И так всегда с Господом будем». Где будем? Как будем, что будем? И указывая, я думаю, что Павел указывает вот именно в этих словах на Царство Небесное в лице последующей жизни Церкви после ее восхищения. Более 90 раз Новый Завет говорит о Царстве Божьем и Царстве Небесном. Мы в Ветхом Завете столько не встретим размышлений именно вот об этом царстве. В Новом Завете слово «царство» обозначает правление, царствование, власть. Не территорию какого-то царства, нет. Именно Царство Небесное означает правление Бога. Итак, читая, мы знаем с вами, что возвращение Господа Иисуса Христа, Его второе пришествие, прежде восхищение Церкви, потом второе пришествие, указывает на то, что именно с Его пришествием наступит тысячелетнее Царство. Его возвращение несет в себе надежду, надежду, утешение даже мертвым во Христе. И вот эта церковь была озабочена этой мыслью. Но как же мы, ну как мы предупредим вот умерших? Как они узнают, что Господь грядет? И читаем мы такие слова. Давайте еще раз из этих вот стихов. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении гласа Архангела трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Не правда ли, какое замечательное, на первый взгляд, вот переживание за ушедших? На самом деле это удивительные размышления были в этой поместной церкви, удивительные были вопросы. Но размышляем и видим, что в тысячелетнем царстве будут принимать участие все ранее почившие наши братья и сестры всех веков. И еще, сколько еще продлит Господь жизни на этой земле для церкви, то есть для ее служения. То есть наши братья и сестры будут участвовать в тысячелетнем царстве, которое вместе именно с теми, кто останется на земле. Вот эта фраза Павла «потом мы, оставшиеся в живых», она вызывает, на мой взгляд, лично для моего внутреннего человека много вопросов. Что значит «оставшиеся в живых»? Складывается такое впечатление, на первый взгляд, что умерших во Христе больше, нежели тех, которые останутся на этот период времени. Я думаю, что по истории можем, наверное, согласиться, что перед нами прошла почти уже 2000-летняя история Церкви. Умерших больше тех, которые во Христе, которые останутся на период восхищения Церкви. «Малое стадо», сказал Господь. И в книге Откровения, 12 глава, 4 или, кажется, 5 стих, говорит именно о дитя мужского пола, вот именно в малом количестве пойдет Церковь на восхищение в лице живых. Но Павел говорит, что в 3 главе Филиппийцам, 21 стих, что мы получим новое тело, то есть наше тело преобразится, как тех, кто умер до восхищения, и те, которые останутся живыми, будут вместе восхищены и получат новые тела. Так нам говорит Священное Писание. Павел говорит, ибо сие говорим вам словом Господним. И в Писании сказано, что таковые, вот именно те, кто пойдут на восхищение, будут править со Христом. Мы пели первый псалом, 50-й псалом, там есть такие слова, что мы когда придем, отдохнем там. Думаю, что нет. Нам отдыхать там не придется. Потому что именно царствование, оно вкладывает в себя смысл труда, править со Христом. И сфера правления будет определяться тем, насколько верны мы были Иисусу Христу во время нашей земной жизни. К сожалению, мы констатируем тот факт, что сегодня очень много отпадших, очень много охладевших в Церкви Христовой. И когда некоторым звонишь и спрашиваешь причины их вот охлаждения, то некоторые говорят, да я хожу в православную церковь. Знаете, я был воспитан в православной семье, строгой. Нас дедушка держал очень строго в этих рамках именно православного вероисповедания. Я этим людям задаю вопрос, а вообще вы знаете, что такое быть православным человеком? Что вообще, какой смысл вкладывает вот это христианское направление? Это отдельная тема. Так вот, насколько мы будем верны Иисусу Христу, настолько мы будем и употреблены в вечности, в Царстве именно тысячелетнем и в вечности далее. И вот именно тысячелетнее Царство связано с исполнением многих Божьих обетований. Но сегодня так много верующих в Иисуса как Спасителя, но так мало знают об этом Царстве. Нам надо признаться, братья и сестры, что мы верим во спасение, мы рассуждаем о вечности, но о Царстве мы мало знаем. И даже сегодня очень много таких разговоров, что вообще никакого Царства не будет, что Царство, оно Божие внутри нас есть. Да, это так, Царство Божие в нас. Но Царство Божие включает в себя два аспекта – внутри нас и уже вне нас, когда мы будем в этом небесном Царстве. Оно и непосредственно именно пересекается или соединяется через жертву Господа Иисуса Христа. Поэтому очень много сегодня появилось сомневающихся в том, что будет вообще ли тысячелетнее Царство. Но читая притчи, и обращая внимание на притчи Господа Иисуса Христа, мы можем понять, что Христос отмечал, указывая на покаяние и на будущее Царство. И вот в Евангелии от Матфея, 4 глава, 17 стих написано, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть, говоря о покаянии, Христос одновременно указывал на Царство Небесное, которое будет. И я хотел бы обратить наше внимание сегодня вот так на сердце, на три притчи, именно касающиеся Царства Небесного. Мы читаем и в Евангелии Матфея, 44 стиха, о трех притчах. Давайте мы их все прочитаем. Они очень короткие. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». То есть короткая притча. Вторая. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Знаете, интересно, вот рассуждаешь, вот мы бы оказались с вами на месте учеников, слушая эти притчи, и нам бы Господь задал вопрос, братья и сестры, вы поняли, что я вам сказал? Если бы сегодня мы сделали опрос в нашей поместной церкви, что я думаю, что нам... Кто-то сказал, вы все поняли, понял, а кто-то из нас сказал, надо задуматься, надо поразмышлять, какой смысл вкладывал Христос вот в эти слова. Поэтому сказать, что вот так, как сказали ученики, я думаю, что они просто в опрометчивости сказали, а потом только в процессе своей земной жизни они поняли вот этот смысл этих притч. Так и мы сегодня. Так вот, в первой притче Царство Небесное сравнивается со спрятанным сокровищем на поле. Именно спрятанным сокровищем. Обратите внимание на этот текст. Прочитайте дома. И человек, нашедший, реагирует на свою находку весьма таким, знаете, своеобразным образом. Он не прячет ее в запазуху или в какую-то сумку. Он именно ее опять прячет в этой земле, на этом участке, где он нашел. И именно найденное сокровище прячет опять в землю, а потом уже продает, что имеет, и все, продав все свое имущество, он покупает это поле. Вот интересно, такое, знаете, вот здесь много очень мыслей. Давайте все-таки вот мы, когда придем домой, и, возможно, еще раз прослушаем сегодня наше богослужебное собрание, братские проповеди, и подумаем тоже. Интересно, он прячет, зачем ему это поле, слушайте. Да он бы взял это сокровище, мы, может быть, так рассудили, в эту сумку свою, да пошел, что он еще не купит себе одно или другое поле, может быть, лучше этого. Мы не знаем, но в притче есть именно одна интересная и важная деталь. Человек, продающий все свое имущество, чтобы приобрести сокровище, делает это с великой радостью. Это очень тоже удивительно. Прочитайте эту притчу. Давайте прочитаем еще раз вместе с вами вот это слово. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». От радости. Большинство из нас приобретают свое имущество годами и десятилетиями усердной работы. Я вот так подумал, ну, не знаю, для нашего вот устройства, нашего бытия в нашей стране. Когда не было кредитов, нам было легче жить. А сегодня мы получаем записки на кафедру о том, что кто-то из членов церкви взял кредит и попал в такое положение, что и выплатить нечем. Я думаю, а стоит ли вообще сегодня обращать внимание на то, чтобы брать кредит? А будет ли возможность вернуть этот кредит? Почему я привожу этот пример? Как-то беседую не так давно с братом, который живет уже в миграции более 20 лет, и приехав сюда в гости, я спросил его: скажи, пожалуйста, как твоя душа, тоскует ли вот по родине земной? Он помолчал, потом ответил, интересно, на мой взгляд. Ты знаешь, говорит, если бы вот сейчас вот уснуть там, а проснуться в России. То есть он не обрисовал картины вот этого сбора, вот этих всех, значит, одно надо продать, может, другое отдать кому-то. То есть вот этот процесс весь вот этого купли-продажи или изменения устройства. То есть надо опять все сначала как бы пройти этот путь. Братья и сестры, мы наживаем свое имущество годами и даже десятилетиями нашей усердной работы. Так что нужно найти что-то по-настоящему драгоценное, чтобы так сразу продать все ради всего нажитого. Можно я еще повторю эту мысль? Что нужно найти что-то по-настоящему драгоценное, чтобы так сразу продать все ради него, все нажитое. Даже если сумма, которую мы выручим, возместит все проданное нами, нам всегда будет трудно расставаться с плодами многолетнего труда. Трудно будет. Вот почему и Давид в одном из псалмов говорит, что когда умножается богатство, не прилагать к нему сердце. Потому что, приложив сердце, ты будешь озабочен этим. И нам важно сегодня, на мой взгляд, из этой притчи сказать следующее. Важно осознать, что причиной той радости, которая так подчеркивается в этой притче, была не надежда повыгоднее пустить в оборот найденное сокровище. Об этом там не говорится. А там говорится о том факте, что владение этим сокровищем, То есть приобретший это сокровище или нашедший это сокровище, он овладел этим сокровищем. Там не сказано о цели его, как бы, знаете, вот пустить в оборот и получить что-то большее. Нет, сам факт нашедшего сокровища. То есть такая цена в глазах этого человека, особенно в его вот таких решениях. Вторая притча, прочитаем ее. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». На первый взгляд эти притчи похожи друг на друга, но между ними есть существенное различие. И главный герой второй притчи не просто человек, а купец, то есть человек, понимающий, торгующий, имеющий опыт именно торговли. И при том, здесь сказано, купец, который ищет драгоценные жемчужины. То есть он прекрасно знал или знает, что хочет, и не сидит на месте. Он активно стремится к цели. Он ищет вот эту жемчужину, ради которой готов все продать, чтобы только приобрести ее. И если в первой притче человек случайно наткнулся на сокровище, можно так сказать, то во второй купец хорошо разбирается в том, что целенаправленно ищет. Он понимает. Купец символизирует человека, который знает о царстве и который активно ищет его. Вот в этом есть разница между первой и второй притчей. И здесь Господь хочет сказать, и говорит об активном искании Царства Небесного. Скажем ли мы, что сегодня мы купцы? Наверное, будет правильно сказано «да». Да, мы искуплены драгоценной кровью. Мы вошли в эту полноту благодати, и мы призываемся, как этот купец, именно активно искать эту драгоценную жемчужину, чтобы оставить все, что мы имеем, и приобрести ее. То есть приобрести изучением Священного Писания, приобрести ее посредством молитвы, приобретая, вернее, приобретая самой жизни, о чем мы слышали из уст второго брата, и первая проповедь была о Енохе, что он именно 300 лет жил Господом, что он искал эту драгоценную жемчужину, несмотря на то, что творилось на тот период времени в его бытии. Именно хочется еще раз сказать, что Христос говорит об активном искании Царства Небесного, прилагая к этому все старание. Мало знать, что Царство есть. Да, мы знаем об этом, Царство Небесное есть. Но нужно к нему стремиться и знать, как оно, какое, вернее, оно, и стараться быть в нем. Стараться быть в нем. Павел писал филиппийцам, забывая заднее, простираясь вперед к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Забывая заднее. Мы призваны, братья и сестры, знать отличительные черты и признаки Божьего Царства. Большинство из нас, нам надо признаться, недооцениваем мы ценность и значимость Царства Небесного. И, к сожалению, насколько мы готовы или не готовы отдать все, что имеем ради того, чтобы его приобрести. Насколько мы готовы? И третья притча, она говорит нам, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошо и собрали сосуды, а худой выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. В этой третьей притче Царство Небесное сравнивается с неводом, в который попадает много разной рыбы. И вот когда эту рыбу вытащили, говорит притча, на берег, ее тщательно стали сортировать. И для этого надо иметь определенные стандарты, уметь отличать плохую рыбу от хорошей. Это нужен опыт, Опыт именно рыболова, если так можно выразиться. И в этой притче много действующих лиц. Это не только рыболовы. Но мы видим здесь, что в этой притче присутствуют ангелы. То есть в этом примере ловли присутствуют ангелы. Эта притча говорит нам о времени установления Царства Божия. Какое удивительное сравнение. Именно в неводе и сравнение с Царством Небесным. То есть временем пришествия. Эта притча показывает, что не столько люди выбирают царство, но и царство отбирает из человечества людей. То есть у Бога ангелы, именно служебные духи, выбирают из человечества худых и добрых, сортируют их, если так можно сказать. В 20 главе книги Откровения сказано: «И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Сортирование будет у суда Белого престола. Именно согласно учению Господа, человек приглашается понять и признать, царство существует, и нам нужно должным образом на него откликнуться. Поэтому я хотел бы сегодня от имени нашего Господа, словами Его, сказать: покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо Царство Небесное приближается. Оно очень близко. Если тогда Христос сказал, что оно близко, то сегодня оно непосредственно уже перед нами. Мы скоро пойдем в это царство. Но к какой части рыбы мы отнесем себя? Царство не существует без царя. Именно царь, Мессия Христос, является центром и основой тысячелетнего царства. И только тогда, когда человек принимает Христа в свое сердце и вступает с Ним в личные отношения, в нем начинает обитать Дух Святой, который производит перемены именно в жизни нашей с вами. Именно наш отклик на Его дело, то есть на Его крест, определяет, как смотрит на человека Бог и как смотрят Его ангелы. Как Бог сегодня смотрит на меня, как Он смотрит на вас, и как смотрят на это все ангелы, это тоже вопрос весьма интересный духовно. Итак, давайте посмотрим каждый свое собственное сердце. Насколько для нас дорого Царство Небесное? Насколько мы готовы оставить все, чтобы приобрести его? Кто-то случайно, а кто-то целенаправленно ищет вот эту драгоценную жемчужину. Иногда мы встречаем таких людей, которые приходят именно в поместную церковь и говорят: «О, так долго искал я вас!» Мы спрашиваем: «А как вы нас нашли?» «Да вот, — говорит, — по интернету». А другой: «Я, — говорит, — столько уже прошел церквей, столько прошел деноминаций, столько направлений, но когда пришел, моя душа нашла покой». Это не говорит о том, хвальбу, нет. Здесь речь идет именно о Христе. Не о деноминационной принадлежности, а о принадлежности Христу. И готовы ли мы оставить все, чтобы приобрести его? И вопрос Фессалоникийской церкви к апостолу Павлу об умерших братьях и сестрах говорит о том, что о том внутреннем единении и ушедших перед теми, кто еще останется живым на период восхищения. И сегодня я хотел бы сказать еще одну мысль перед тем, как мы будем молиться. Павел подчеркивает, что мы не предупредим умерших. Мы не сможем им сказать что-то, что вот Господь грядет. Они сегодня, наши братья и сестры, находятся в раю. Они ожидают вот этой трубы ангельской. А нас, живых, Господь предупреждает. Поэтому Павел и подчеркивает, мы их не предупредим, но нас предупреждает Дух Святой. Чтобы мы сегодня, заглянув в свое собственное сердце, уразумели, в чем ценность Небесного Царства. И какой части мы вот в этих из трех притч можем принести себя, присоединить себя. Я хотел бы сегодня вспомнить наших братьев, служителей некоторых, которые ушли перед нами. Брат Николай Николаевич Мунтян, год уже как у Господа. Соловых Алексей Семенович, хорист первого хора был, 3 года как уже у Господа. Киселюк Антон Станиславович, тоже 3 года, вот буквально в сентябре месяце. Козынко Александр Петрович, 9 лет вот в эти дни он ушел к Господу, в августе месяце. Бычков Алексей Михайлович, тоже 9 лет, в ноябре месяце или в октябре будет 9 лет. Братья и сестры, мы не предупредим их. Мы думаем о них, вспоминаем о них. И мы звонили Вере Петровне Козынко, говорили об Александре Петровиче, что уже вот 9 лет, как его нет. Но Виталий Григорьевич Куликов, 17 лет. Мы не предупредим их, но Дух Святой предупреждает сегодня меня и каждого из вас. Предупреждает, брат, сестра, приобрел ли ты это сокровище? Готов ли ты этого ради небесного царства, этого сокровища, все оставить? И когда придет время сортирования, где буду я и где будешь ты? Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И Павел заканчивает удивительными словами. Итак, утешайте друг друга этими словами. Поэтому мы и утешаем друг друга, и ободряем друг друга, вдохновляем друг друга, чтобы нам быть готовыми войти в это небесное царство.